Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Крис Диксон. Читай, пиши, управляй. Блокчейн как новая эра интернета. Перевод с английского Оксаны Медведь. Текст читает Юрий Кузаков. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Incorporation, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Все схемы, таблицы и графики приведены в PDF-приложении к аудиокниге. Посвящается Елене. Когда появляется действительно великое новшество, то почти всегда оно запутанное и недоработанное, поэтому сбивает людей с толку. Даже самому открывателю оно понятно лишь наполовину. Для всех же остальных и вовсе тайна. А любая идея, которая с первого взгляда не выглядит безумной, безнадежна. Фримен Дайсон. Введение. Интернет можно назвать важнейшим изобретением человечества за 20 век. Он изменил мир так же, как когда-то другие революционные технические инновации. Печатный станок, паровая машина, электричество. Однако, в отличие от многих других изобретений, интернет не сразу монетизировался. Архитекторы изначально создавали эту сеть не как централизованную структуру, а как открытую платформу, которой мог получить доступ любой желающий. Художники, пользователи, разработчики, компании и так далее и тому подобное. Относительно низкая стоимость и отсутствие потребности в разрешении на использование позволяет кому угодно и где угодно создать код, произведение изобразительного искусства или музыкальное произведение, текст, компьютерную игру, сайт, стартап, да что угодно, и тут же поделиться этим с миром. И все, что так рождалось, принадлежало создателю. Если он не нарушал закона, никто не мог изменить касающихся его правил, забрать у него больше денег или отнять результат его усилий и творчества. Интернет задумывался и изначально разрабатывался как структура с демократическим управлением, свободная от разрешений. Как и его первые сети, электронная почта и веб. Никто из участников не должен был иметь больше привилегий, чем остальные. Любой мог построить свой продукт на базе этих сетей и контролировать его дальнейшую судьбу как с творческой, так и с экономической точки зрения. Именно эта свобода и чувство собственности привели к золотому периоду творчества и инноваций, которые, в свою очередь, способствовали бурному развитию интернета в 1990-х и 2000-х. Это, соответственно, дало нам бесчисленное разнообразие применений технологии и в корне изменило наш мир, то, как мы сегодня живем, работаем и развлекаемся. А потом все изменилось. Начиная с середины 2000-х, небольшая группа крупных технологических компаний присвоила себе контроль над интернетом. Сегодня на долю 1% топовых соцсетей приходится 95% социального веб-трафика и 86% использования социальных мобильных приложений. На долю 1% самых популярных поисковых систем приходится 97% поискового трафика, а на 1% наиболее популярных онлайн-магазинов 57% трафика онлайн-шоппинга. Apple и Google вдвоем владеют более чем 95% рынка мобильных приложений, если не считать Китай. За последние 10 лет доля рыночной капитализации 5 крупнейших компаний в индексе NASDAQ выросла с 25% почти до 50%. Сегодня в деле поиска клиентов, создания и наращивания аудитории и коммуникации с коллегами стартапы и креативщики все больше зависят от сетей, которыми управляет пятерка мегакорпораций. Alphabet — родитель, Google и YouTube, Amazon, Apple, Meta — родитель Facebook и Instagram, и Twitter, недавно переименована в X. Иными словами, у интернета появились посредники. Теперь для использования сети вам нужно разрешение. Однако благодаря интернету миллиарды людей получили доступ к потрясающим технологиям, часто бесплатным. К сожалению, для тех же миллиардов централизованный интернет, управляемый горсткой сервисов, в основном существующих за счет рекламы, означает намного меньший выбор ПО, худшую защищенность персональных данных и ослабление контроля над собственной онлайн-жизнью. Стартапам, создателям и другим группам стало гораздо труднее расширять свое присутствие в интернете, не беспокоясь о том, что централизованные платформы на ходу поменяют правила и отберут у них аудиторию, прибыль и контроль. Безусловно, крупные технологические компании приносят миру колоссальную пользу и имеют огромную ценность. Но их услуги идут, что называется, в пакете с серьезными негативными внешними эффектами. Одна из проблем — широкомасштабное наблюдение за пользователями. Meta, Google и другие рекламные компании используют сложные системы, которые отслеживают каждый клик, поиск, каждое социальное взаимодействие. Это превратило интернет во враждебную среду. Примерно 40% пользователей сети сегодня используют блокировщики рекламы, защищающие от слежки. Apple даже сделала конфиденциальность центральным элементом своего маркетинга. Плохо завуалированный подкоп под конкурентов. Одновременно, впрочем, расширяя собственную рекламную сеть. Сегодня, чтобы пользоваться онлайн-сервисами, нужно подтвердить свое согласие со сложной, запутанной политикой конфиденциальности, описание которой почти никто не читает, да и далеко не все поймут. А сервисы могут использовать персональные данные пользователей, как им заблагорассудится. Пятерка больших технологических компаний контролирует и то, что мы видим в интернете. Самый очевидный пример — так называемый деплатформинг, когда сервисы изгоняют пользователей, обычно без применения прозрачной правовой процедуры. А еще пользователям могут заткнуть рот, причем они даже не будут об этом подозревать. Такую практику называют теневым баном. Словом, алгоритмы поиска и социальных рейтингов способны в корне изменять нашу жизнь, укреплять либо разрушать наш бизнес и даже влиять на выборы президентов. А код, который дает им эту власть, контролируется никому не подотчетными командами корпоративного управления и надежно скрыты от общественности. Еще одна, не такая явная, но не менее тревожная проблема — эти серые кардиналы проектируют свои сети так, что они в результате ограничивают и сдерживают новаторство стартапов, облагают создателей контента непомерно высокой рентой и лишают пользователей каких-либо прав. Такой подход имеет тройной негативный эффект. Первое — душит инновации. Второе — облагает налогом творчества. Третье — концентрируют власть и деньги в руках горстки избранных. Это особенно опасно, если учесть, что убойным приложением — программа настолько желанная или необходимая, что служит для потребителей решающим аргументом при выборе технологии — для интернета стали именно сети. Львиная доля того, что люди делают онлайн, предполагает использование сетей. Веб и электронная почта — это сети. Социальные приложения вроде Instagram, TikTok и Twitter — это сети. Платежные приложения, например, PayPal и Venmo тоже. Платформы, такие как Airbnb и Uber, аналогично. Практически каждый полезный онлайн-сервис представляет собой сеть. Сети, в первую очередь, конечно, вычислительные, но также платформы для разработчиков, торговые площадки, финансовые и социальные сети и все многообразие онлайн-сообществ всегда были и остаются важнейшим элементом обещания и миссии интернета. Разработчики, предприниматели и рядовые пользователи, что называется, взрастили и вскормили десятки тысяч сетей, породив беспрецедентный всплеск творчества и кооперации. Но все сети, которые существуют относительно долго, принадлежат в основном частным компаниям и контролируются ими. Проблема эта, безусловно, коренится в концепции разрешения. Сегодня, чтобы вывести на рынок и развить новый продукт, его создателям и стартапам приходится запрашивать разрешение у централизованных посредников. Их еще называют привратниками или гейткиперами. И старожилов индустрии. А получение разрешения в бизнесе совсем не то же самое, что обращение за ним, скажем, к родителям или учителям, когда в ответ чаще всего слышишь либо «да», либо «нет». Не похоже это и на четкие сигналы светофора, устанавливающего правила дорожного движения. В бизнесе разрешение часто становится предлогом для тирании. Доминирующие технологические компании используют свою власть, чтобы мешать справедливой конкуренции, опустошать рынки и взимать ренту. И рента эта, надо признать, непомерна. Совокупный доход 5 крупнейших социальных сетей — Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Twitter — достигает около 150 миллиардов долларов в год. Почти все крупные соцсети берут комиссию. Процент дохода, который владельцы взимают с пользователей, зачастую достигает 100% или около того. Единственным исключением стал YouTube, взимающий 45%. Причины мы обсудим позже. Это означает, что львиная доля вышеупомянутого дохода в 150 миллиардов долларов идет в карман этим компаниям, а не пользователям, создателям или предпринимателям, которые вносят огромный вклад, разрабатывают продукты на базе сетей и создают ценности для всех. Этот дисбаланс очевиден на примере мобильных телефонов, которые сегодня доминируют в сфере вычислительных технологий, особенно на международном уровне. Подсчитано, что люди проводят в компании разных устройств, подключенных к интернету, в среднем около 7 часов в день. И почти половину этих часов они сидят в телефонах, а из этого времени 90% — в приложениях. Это означает, что почти на 3 часа в день они становятся рабами магазина приложений сладкой парочки — Apple и Google. Эти компании взимают за платежи до 30%, более чем в 10 раз выше нормы, действующей в платежной отрасли. На других рынках подобные комиссии немыслимы, и данный факт предельно четко показывает нам, насколько велика сегодня власть этих компаний. Вот что я имел в виду, заявив выше, что корпоративные сети, по сути, облагают творчество налогом, в буквальном смысле. Крупные технологические компании используют свою власть для подавления конкурентов, сокращая варианты выбора для потребителей. Facebook и Twitter в начале 2010-х пошли на поистине антиобщественный шаг, отрезав от себя сторонние компании, которые разрабатывали приложения для пользователей на базе их платформ. Эти жесткие репрессии крайне негативно сказались на многих разработчиках и, как следствие, наказали миллионы пользователей, которые в итоге получали меньше продуктов, меньше вариантов выбора и, соответственно, меньше свободы в своих решениях и действиях. Позже в игру втянулось большинство других крупных социальных платформ. Сегодня активности стартапов в социальных сетях практически не наблюдается. Разработчики не такие олухи, чтобы закладывать фундамент своего.